В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 26 июня, сейчас 15:08. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Программа «Умные парни». Сегодня с нами заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Светлана Викторовна, добрый день.
Здравствуйте.
Писать можно через СМС-портал, напомню, плюс 7-925-48-94-8. Через Телеграм можно писать пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить в прямой эфир 7373-94-8. Но традиционно звонки у нас все-таки во второй части программы, тем более, что тем для обсуждений есть достаточно много, хотя бы вот на уровне первых вопросов и ответов. Мы 26 июня, значит, через несколько дней повысятся тарифы на ЖКХ. Я специально посмотрел, вот, например, в среднем, как говорят, это будет повышение почти на 10%. Достаточно большое, как кажется, повышение. ЖКХ это хотя бы поможет?
Ну, во-первых, все-таки повышение в регионах разное. Мы пока видим только коридоры, которые установило правительство для разных регионов, и они колеблются там от 4%, не выше 4% общее повышение платежа, замечу, не тарифа, а для Хакасии, и порядка 15% там это максимальное. Но регионы также имеют право, например, не использовать полностью, да, тот коридор, который им дает правительство, и... Так оно и происходило в последнее время.
В Санкт-Петербурге вообще собираются не повышать цены.
В Санкт-Петербурге не будут повышать. Где-то, вы знаете, ведь это тоже точечно, да, ну, там, на территории региона. Где-то повысили, где-то нет. Поэтому, ну, что называется, поможет вскрытие, но все равно цены, действительно, тарифы повышаются. И, конечно, много законных вопросов в связи с этим, да, люди-то в большинстве своем платят исправно, а при этом у нас и аварии, и качество, и так далее. Поэтому здесь тоже мы сейчас начали наводить порядок. Вот буквально вчера внесли в Государственную Думу законопроект, который обязывает компании, ну, пока это речь идет о компаниях, предоставляющих услуги водоснабжения, причем и холодного, и горячего, также водоотведения, то есть канализация, принимать программы текущего и капитального ремонта, утверждать их, и самое главное, по ним отчитываться, потому что вот сейчас, ну, например, в нашем тарифе, да, есть и эта инвестиционная составляющая, то есть мы как бы перечисляем деньги на то, чтобы там как-то все улучшалось, да, повышалась энергоэффективность и так далее, а при этом куда идут эти деньги, каковы результаты, никто не знает. Вот сейчас, я думаю, если мы все-таки доведем этот законопроект до конца, то у нас будет ежегодный отчет о том, собственно, как расходуются эти деньги, как достигаются заявленные показатели, ну и вообще как бы будет более полная картина о состоянии там наших сетей, водоканалов и так далее. Ну, дальше до тепла, я думаю, доберемся.
В Петербурге тут помечает наш слушатель Григорий, который там живет, не все тарифы не повышаются, на электричество и газ все-таки повышаются в цене, во всяком случае, так он нам пишет через Телеграм. Но вот эти 10%, насколько они действительно помогут ЖКХ или недофинансирование останется?
Ну, вы знаете, я говорю, это же разная ситуация, вот не только в разном регионе, в разных муниципалитетах и даже на разных предприятиях. Если говорить системно...
То есть средней температуры по больнице тут нет?
Ну, абсолютно. То есть у нас очень недофинансирована вода, об этом все говорят. У нас средняя стоимость кубометра, то есть 1000 тонн воды, да, в регионах где-то порядка 30-50 тысяч рублей, примерно столько же стоит полулитровая бутылочка воды. И, конечно, с водой у нас очень плохая ситуация. Там и износ выше, да, и многие водоканалы в предбанкротном состоянии. А есть у нас, например, тепло или электроэнергетика. И там ситуация достаточно неплохая, а иногда и даже и очень хорошая. Но вот при этом это вот ежегодное повышение по всей стране, оно, знаете, тем, кому очень надо, счастье не приносит, а тем, кому не надо, зачастую такой подшумок повышают. И я, честно говоря, вот давно... повторяю одну мысль, что надо вообще как бы федеральному центру отказываться от этих странных полномочий, да, регулировать цены в регионах. У нас же в конце концов, ну, за состояние ЖКХ, ну, у нас сейчас отвечают органы местного самоуправления, ну, и отчасти регионы, да, которые принимают решения об этих тарифах. Вот пусть они за свои решения и отвечают, смотрят на каждое конкретное предприятие, по нему принимают конкретные решения с увязкой, с какими-то результатами, и потом, как бы, если надо, повышают, если не надо, может быть, снижают. У нас, кстати, были случаи, когда у нас по некоторым предприятиям снижали стоимость тарифов, потому что если они провели там перевооружение, если они стали более энергоэффективными, они стали меньше тратить, а может быть, там, кстати, как бы количество абонентов уменьшилось или увеличилось, наоборот, для многих стало дешевле. То есть здесь все-таки надо отдавать полномочия тем, кто вот реально отвечает за всю эту работу, за ремонты, за развитие, за предоставление услуг, в конце концов.
Все эти тарифы так или иначе помогают решать кадровые проблемы ЖКХ. Вот сегодня Собянин сообщил, что он будет открывать в Печатниках в этом году центр обучения профессии будущего. Mm-hmm. И среди прочего, говорит, благодаря этому появится много желающих работать в ЖКХ. Ну, тут, конечно, вот про много желающих это я от себя добавил. Mm-hmm. Но, в принципе, позволит соискателям освоить самые востребованные профессии и, среди прочего, среди ЖКХ. Зарплаты им поднимут?
Да, я думаю, что поднимут, никуда мы от этого не денемся. Вообще проблема с кадрами сейчас, она для всех очень сложная. Мы когда утверждали министров, вице-премьеров на пленарном заседании Госдумы не так давно, вот, наверное, каждый, кто выходил, он начинал говорить о том, что кадровая проблема для нас сейчас самая больная. А для ЖКХ кадровая проблема, она больная в квадрате, потому что зарплаты сотрудников ЖКХ, они в целом ниже, чем в среднем, да, по региону. Ну, вот, например, у нас в ГБУ «Жилищник» недавно вот как бы такая ставка, ну, базовая для работников, она была где-то 35 тысяч. И, конечно, люди для того, чтобы это хоть как-то было привлекательно, должны были там работать на две ставки, а люди, ну, как бы те, кого они обслуживали, конечно, это чувствовали. Сейчас, насколько я знаю, там принимаются решения в Москве о повышении вот этой базовой ставки. Ну, и самое главное, Москва, она, конечно, очень последовательно вот пытается решить эту проблему, причем, ну, как бы с минимальным привлечением мигрантов. Наверное, как бы совсем без мигрантов мы не обойдемся в ближайшей перспективе. Но в Москве достаточно давно вот эта политика во время ковида, она началась, когда людей, оставшихся без работы, начинали переориентировать на то, чтобы вот на эти работы в сфере ЖКХ, в сфере строительства. Но тут, знаете, кроме зарплат, конечно, должны быть иные стимулы еще. И мы тоже достаточно давно говорим о том, что там предоставление служебного жилья, оно для многих бы москвичей на самом деле, ну, сподвигло бы работать в ЖКХ, да. Ну, я надеюсь, что все-таки для таким мерам поддержки мы тоже придем в ближайшее время.
Вопросы слушателей приходят через СМС-портал и через Телеграм. Не уверен, что конкретные вопросы могут получить конкретные ответы, но все-таки многие вспоминают часто заменяемый бортовой, как тут пишет 986-й камень, предлагая запретить мэру Москвы на законодательном уровне менять бордюры в городе чаще, чем раз в 5 лет. Я так подозреваю, что если там посмотреть, на самом деле чаще-то и не получится. Но вот 796-й пишет. У нас на Красностуденческом проезде вскрыли все тротуары, сделанные в прошлом году, меняют бордюры. Состояние дорог во дворах удручающее. И кто за это отвечает? Ну, то есть и те же кто-то, кому можно пожаловаться.
Безусловно. Слушайте, ну, у нас в Москве, мне кажется, такое количество инструментов для обратной связи. Это, конечно, и портал МОС.РУ, там и другие инструменты. Причем вот...
Активный гражданин.
Ну, активный гражданин, наш, да, город. Но это тоже часть МОСРУ, это электронный дом, там можно долго перечислять. Просто вот там, в конце концов, если плохое состояние дорог внутриквартальных, это прямая дорога там в управу и так далее. Я хочу сказать, что, во-первых, все-таки у нас сейчас действует в Москве, ну, такая, ну, во-первых, никто не заинтересован тратить бюджетные деньги бесконечно, да, если что-то там где-то на том же месте переделывается, скорее всего, это подрядчики просто в рамках гарантийных периодов выполняют какие-то, ну, работы, которые они не доделали. Ну, во-вторых, все-таки вот я знаю по примеру моего округа, у нас уже мало осталось дворов с каким-то удручающим состоянием, и здесь есть ваши депутаты, действительно, ваше управа, и какие-то массовые обращения граждан, они, ну, просто способствуют тому, чтобы формировать вот эти программы. Ну, и, конечно, если нас слушают жители других регионов, да, как бы, когда они видят московские
нам
дворы,
бы ваши проблемы.
Они говорят, да, ребята, вы...
Про вот эту, как раз про вот эту разницу еще один вопрос. Это Иван, 81-й, из Химок пишет. Мы, говорит, зимой замерзали без отопления и горячей воды, при том, что у нас высокие тарифы, он их называет просто бешеные, и вдвое выше, чем в Москве, в Куркине, через дорогу буквально. И вот, собственно, на этом фоне как можно повышать тарифы?
Ну, опять же, каждый тариф, он не повышается с потолка, ну, или, по крайней мере, теоретически он не должен повышаться с потолка. Там есть, ну, как бы довольно сложная методика, по которой анализирует потребности каждого предприятия. Но вот в том числе, как я и говорила, высокий тариф может быть связан с какой-то такой масштабной, заявленной масштабной программой инвестиционной конкретного предприятия. Вот беда же Химок, почему они замерзали на самом деле, она заключается в том, что там очень интенсивное строительство идет, и просто вот действующих сетей не хватает. И поэтому там надо строить, строить и строить эту новую коммунальную инфраструктуру. Ну, вот сейчас отчасти как бы пошли деньги туда, но они и шли немножко из бюджета. Там была программа «Стимул» Минстроя, когда давали деньги на сети, да, в рамках нового строительства. Соответственно, сейчас пойдет еще больше денег, но, к сожалению, частью это все равно ложится в тариф. Ну, почему вот так и важно знать, вот еще раз возвращаясь к нашему законопроекту, все-таки, если это тарифная часть, да, тогда давайте убедимся, что они действительно эти деньги тратят либо там на ремонты, либо на развитие. Вот, но так, конечно, вот тут тоже вопрос базы, кстати говоря, потому что, например, у нас сейчас большой рост, ну, некоторых кавказских республиках, но это просто потому, что им долго не повышали, да, а те, кому повысили до этого, ну, скорее всего, рост будет меньше, то есть тут очень такой точечный подход.
Газ дорожает на 23%, горячая вода и водоотведение на 11-14%, электричество на 8,7% при одноставочном тарифе. Ну а оплата, собственно, за ЖКХ в Москве на 11%. Вот я смотрю информационные документы насчет изменения цен с 1 июля. Московская область чуть меньше, 10,7%. Этот темп роста уже не в среднем температуре по больнице, а конкретно в тех или иных субъектах российской Федерации.
Ну, я, кстати, замечу, извините меня, что жилищные услуги, они у нас не индексируются государством, и здесь никто не отменял жилищный кодекс о том, что тариф устанавливается на общем собрании собственников. Ну, в Москве есть своя специфика, у нас все-таки тут 85% домов управляются ГБУ «Жилищник», поэтому там для них Москва издает постановление, но, тем не менее, ну, как бы по закону дом может проголосовать за иной тариф, а для остальных регионов тем более, там, ну, какие-то есть муниципальные тарифы, на которые граждане ориентируются, но это не догма, и это не тот тариф, который вот действительно регулируется государством.
Ну вот смотрите, один из слушателей пишет, то есть возвращаясь к Химках, там поселили 250 тысяч, пишет 948-й, а сети рассчитаны на 50, вот и математика. А другой тут же, 663-й, то есть получается, теперь тарифы будут повышать, потому что застройщики застраивают, люди покупают квартиры подешевле, иначе не продашь, а в результате те, кто уже живет, должны все это оплачивать?
Как бы, да, инвестиционная программа, она является частью тарифа, но для этого и установлены как бы вот эти государственные ограничения. Все-таки больше определенного размера плата за коммуналку, она не может вырасти. Вот если я не ошибаюсь, в Москве, в Московской области это где-то порядка 10, что ли, процентов рост на все, да, абсолютно на все коммунальные ресурсы. И поэтому здесь, ну, сколько бы там ни строили, какая у них ни была бы потребность, ну, больше они поставить не могут. За одним только исключением. Если орган местного самоуправления, конкретно там власти Химкинского городского округа, не примут решение о дополнительной инвестиционной надбавке. Сейчас у них такая возможность есть. но пока я не слышала о том, чтобы они ей воспользовались.
Поэтому, это было бы непопулярное решение, мягко говоря. Еще по поводу того, что ожидает нас буквально через несколько дней, с 1 июля, говорили о том, что прекратится льготная ипотека. Во всяком случае, именно 1 июля 2024 года было заявлено когда-то, когда эта самая история закончится. Закончится?
Ну да, вообще все решения озвучены. У нас сейчас остается фактически на тех же условиях льготная семейная ипотека, и она будет распространяться, ну вот даже с прежней ставкой у нас останется 6% для семей с детьми до 6 лет, а также для семей с двумя детьми любого возраста, если они берут эту ипотеку в малых городах или будут покупать индивидуальный дом. Но, во всяком случае, такие поручения президент дал на Питерском экономическом форуме. И, как я понимаю, сейчас эти вот продукты дорабатываются. У нас сохраняется льготная дальневосточная ипотека, у нас сохраняется сельская ипотека и ипотека также льготная по 2% для новых территорий. Ну и, в общем-то, это справедливо, потому что, знаете, вот, честно говоря, вот эта льготная ипотека... Такой, ну, даже для меня спорный инструмент, потому что государство довольно много тратило денег до сих пор на субсидирование этой процентной ставки, а при этом жилье не становилось доступнее.
Цены же дорожает.
Вот именно, цены на квадратный метр росли, и когда квадратный метр стоит дороже, вот под какой бы ты процент его ни брал, оно все равно как бы дорожает. И мне кажется, что вот те задачи, которые как раз в своем указе майском, да, вот 24-го года президент поставил, это очень важная задача добиться, обеспечить доступность там жилья на первичном рынке. То есть мы сколько лет говорили о том, что у нас в национальных проектах должны быть какие-то поставленные ограничения на рост цен, а там было же плановое повышение, понимаете? То есть все предполагали, что вот этот квадратный метр, он будет дорожать. Это в порядке вещей. Там не было ни одной нормы, которая бы, ну, какие-то были, конечно, вот это вот я говорила, программа «Стимул», там субсидирование этой самой инфраструктуры коммунальной, это немножко там снижало, наверное, затраты на застройщиков. Но только вопрос, они как бы это отражали в цене в конечной или нет? Я вот направила не так давно письмо Хуснуллину, я ему предложила, в том числе в качестве одной из мер, ограничить норму прибыли застройщиков. Вот в советские времена делали вот эти сметы, там была норма прибыли 20%. А сейчас, ну, я не знаю, сейчас есть, конечно, регионы, где мало строят, где низкая покупательная способность, там иногда и до 15 не дотягивает, но те, кто строит в столичных регионах и строили, они же, спрос есть, да?
Норма прибыли сейчас не контролируется.
Не контролируется абсолютно. Отрасли. То есть спрос огромный, цены растут, и при этом никто там, ну, как бы себестоимость, она составляет, наверное, меньше половины стоимости этого квадратного метра. Ипотека, а спрос подогревается тебе кредитами как раз, льготной ипотекой. У нас вот, ну, когда мы заслушивали там отчеты правительства, не так давно выступал аудитор Счетной палаты, и он говорил о том, что каждое снижение льготной ипотеки на 1% дает 2% повышения стоимости квадратного метра.
Угу.
Поэтому, ну, вот понимаете, тут вроде как хорошие хотим сделать людям, да, а получается, что наоборот, усложняем им жизнь.
Так, вопрос по другой теме, 432-я, конкретный вопрос тоже. У нас круглосуточно летом в холле у лифта горит свет при наличии двух окон на площадке. Я писал в управляющую компанию, результата нет. А кто платит за это электричество, кстати сказать? Тоже хороший вопрос.
Ну, конечно, платят собственники. И у нас сейчас есть такая замечательная статья «Расходы на коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды». Ну, в большинстве регионов это отдельная строка, такой выделяется, а в Москве это все как бы в составе платы жилищной, но тем не менее оно входит. И что еще плохого произошло? Значит, в прошлом году приняли 92-е постановление правительства. Вот эти расходы на общедомовые нужды. Раньше они ограничивались нормативом. Вот регион поставил какой-то норматив, да, например, превышение по свету выше норматива, платит уже управляющая компания. А сейчас как бы правило игры поменялось, и все как бы рассчитывается по счетчику, то есть счетчик, ну, разница между показаниями общедомового счетчика и индивидуальными приборами учета, Всю разницу оплачивают граждане. Поэтому у нас сейчас управляющие компании абсолютно не заинтересованы в том, чтобы каким-то образом минимизировать эти расходы, повышать энергоэффективность. Я считаю, что это, вот, кстати, тоже приходит в противоречие с тем поручением президента, который тоже есть вот в этом указе. Вот, людям конкретно можно посоветовать написать обращение там, в управляющую компанию. Сейчас, кстати говоря, до конца июня вообще у нас должны проходить ежегодные общие собрание собственников. И вот хорошо бы на это собрание собраться, да.
Которые обычно с трудом собирают, мягко говоря.
Ну да, там может быть не быть кворума, но, знаете, хотя бы поговорить со своей управляющей компанией, да, собственно говоря, там обратиться. Ну, сейчас тоже вот немножко сложно обращаться, например, в ГЖИ, потому что у нас действует ограничение на проверки.
Жилинспекция.
Да, да, да. Если там нет угрозы, какое-то событие, которое не несет угрозу жизни и здоровью граждан, то часто эти проверки, даже по жалобам, они не согласовываются. То есть прокуратура согласовывает ГЖИ, выходить, не выходить. Вот, это очень плохо, мы как бы добиваемся того, чтобы эти ограничения на проверки в жилищной сфере были отменены, но для начала надо поговорить с управляющей компанией, потом все-таки проводить собрание, там, принимать решения и, может быть, ну, я не знаю, как-то пригрозить ей тем, что вы с ней расстанетесь, или тем, что вы там, ну, я не знаю, или писать обращение на органы власти. В общем, надо действовать все равно.
Возвращаясь к тому, как устроен рынок недвижимости, вы человек, который по меньшей мере ближе других к этому рынку. Павел пишет, большая часть прибыли сейчас у банков, а не у застройщиков. Есть ли планы ограничения прибыли банков? А кто-то действительно понимает, кто больше всего на рынке недвижимости зарабатывает?
Ну, банки, он прав, банки тоже зарабатывают достаточно прилично, причем 3 раза. Ну, то есть вот по всей этой цепочке сначала мы у них берем ипотечный кредит, да, и платим за это. Потом, значит, мы, если мы хотим купить квартиру, нам открывают эскроу-счет, и мы кладем эти деньги на этот счет, и там нам, замечу, не платят процентов, хоть деньги лежат. Ну, и третье, застройщики кредитуются у банков. Им сейчас, как известно, запрещено кредитоваться напрямую, поэтому банковские доходы – это значительная часть доли в повышении вот стоимости квадратного метра.
И еще вопрос 948-й, рассказывает о собственной жизни, судился по ситуациям с управляющей компанией, там долго, сложно, все настолько, что они ничего не боятся. Действительно, судиться почти невозможно?
Ну, судятся, отсуживают. Ну, я за то, чтобы, конечно, упрощать эти процедуры в досудебном порядке. Вот сейчас мы внесли, наконец, тоже законопроект о стандартизации отчетности управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК. Ну, то есть сейчас они выкладывают какую-то информацию о своей деятельности, там, в электронных системах в основном, но там нет никаких требований к этой информации. Никогда ты не узнаешь, сколько они денег собрали, сколько потратили, сколько стоил каждый вид работ. Вот с этого хотя бы начнем. Есть еще другие предложения.
Депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева сегодня с нами в программе «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
Продолжаем. Среда, 26 июня, 15:37. Меня зовут Юрий Будкин. В программе «Умные парни» у нас сегодня депутат Государственной Думы и зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Там 5-бальные пробки. Параллельно следим за тем, что появляется на лентах новостей. Президент Кеннеди отказался подписать проект бюджета, который вызвал в стране протесты, пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ. А вот из Германии РИА Новости сообщает, что Шольца засмеяли в парламенте, когда он рассказывал о предметных переговорах по бюджету. Раз уж мы читаем новости с лент новостей, а вот бывает такое, когда к нам в Российскую Государственную Думу приходят чиновники, и, в общем, в некотором смысле смешно их слушать?
Вы знаете, я, правда, слушая сейчас новости, думала о том, что у нас, как ни странно, есть хорошие новости и про ЖКХ. А про посмешно, расскажу тоже чуть позже. Про ЖКХ есть две хороших новости. Во-первых, принято постановление правительства, упрощающее выдачу субсидий на оплату ЖКХ. Сейчас их можно подавать будет онлайн. Это особенно для москвичей хорошая новость. А второе то, что, кстати, еще с 1 июля отдельные категории граждан у нас не будут платить ни при каких условиях проценты банкам. Это пенсионеры, это при оплате как раз услуг ЖКХ, это многодетные, это это семьи с участников СВО погибших и сами участники СВО и семьи с инвалидами. Так что тут у нас бывают и хорошие новости, как ни странно, в ЖКХ. А насчет того, чтобы как бы смеяться над тем, что рассказывают чиновники в Думе, ну, вы знаете, вот по нашей части сейчас, по ЖКХшной, все-таки у нас было такое, я считаю, рейтинговое голосование сейчас за министров. И несмотря ни на что, у нас там министр строительства ЖКХ Хуснуллин, он получил самый высокий процент проголосовавших именно из старых министров. Да? Больше всего, конечно, получали новички, им там авансом давали. Вот. А у Хуснуллина, у них, конечно, есть выдающиеся достижения сейчас именно в плане строительства, темпов строительства, то, как они вылезали, вообще каждый шажок, то, что они убрали все вот эти вот задвоенные, затроенные административные нормы, прям вот системно работают, и Хуснуллин нам рассказывает, что у них есть такая вот простыня, вот где есть вот эти все проблемы, несостыковки, и они каждый день смотрят, сколько там проблем уменьшилось. И мы им говорили о том, что вот знаете, говорит, нам такого не хватает в ЖКХ, вот чтобы мы вместе с вами, потому что мы тут как-то там, ну, стучимся, бьемся, депутаты. У нас в основном правительство наши законопроекты прекрасно отклоняет, вот. А мы говорим, ну, давайте сядем, наконец, вместе, давайте, нам надо выстраивать вот эту систему абсолютно запутанную, абсолютно непрозрачную, ну, вот как-то сначала и до конца, вот, потом мы уже будем, наверное, когда у нас это все получится, обращать внимание на какие-то забавные вещи.
24-й. Многие годы нас призывали переходить на многотарифный учет электроэнергии, а в последние годы ночной тариф растет двукратными темпами по сравнению с обычным. В чем смысл такой политики?
Ну, мне трудно сейчас ответить. У нас вообще немножко там нелогичная политика, особенно, знаете, в плане там снижения потребления энергии. У нас масса программ принималась по повышению энергоэффективности всего на свете. Каждая программа там заканчивалась, никто не анализировал, да, ее результаты. Принималась следующая. Вот сейчас принята новая программа до 30-го года. Она абсолютно пустая, там никаких ни мероприятий, ни показателей нет. Я вот сильно надеюсь все-таки сейчас на вот этот новый нацпроект, в котором наверное, какие-то все-таки требования, показатели будут, потому что на самом деле, если говорить там, ну, про ЖКХ, все жалуются же на то, что мы много платим. Платим-то мы не потому много, что у нас тариф слишком высокий. Вот если взять там какие-то, сравнить с европейскими странами, с азиатскими, у нас довольно дешевое все это, электричество, да, электроэнергия, и там, ну, тепло, и вода. Но мы его столько потребляем, мы не контролируем, мы не пытаемся как-то сэкономить в этом плане, и мы платим, мы переплачиваем.
Будет ли, с вашей точки зрения, такое, что всех заставят поставить умные счетчики?
Ну, вы знаете, будет, да, будет. Ну, коль только как. Мы вот сейчас там как раз есть рабочая группа в Минцифре. Мы как раз эту тему с ними активно обсуждали. И нам, конечно, нужно переходить, если мы хотим иметь прозрачную картину, на такие, знаете, вот общедомовые системы учета коммунальных ресурсов. То есть это не только означает, что там в каждой квартире стоит умный счетчик, это означает, что она по статусу другая. Это уже не персональный ваш счетчик, это общедомовое имущество, которое должна там обслуживать как раз управляющая компания. И тогда у нас одномоментное считывание, снимают с людей какую-то обязанность проводить вот эти все поверки, да, передавать показания, ну, прозрачность, дешевизна и так далее. Вот. Но с точки зрения новостроек, мы там даже какая-то дорожная карта уже есть, там с какого-то года мы хотим, чтобы в новостройках только такие системы ставились. А в старых домах, конечно, есть проблемы, есть вопросы, каким образом их ставить, есть ли там вообще техническая возможность. Вот начали же с электроэнергетики, и там у нас, как известно, есть обязанность ресурса энергосбытовых компаний за свой счет ставить эти приборы учета и передавать гражданам. Но только здесь пока атака захлебнулась, потому что как раз говорили о том, что это будут умные приборы и везде, теперь ставят не везде, еще даже и не всегда умные. То есть здесь пока, ну, не найдено инструментов, хотя если бы они были найдены, ну, всем бы от этого, наверное, стало легче и проще.
Александр, 569-й, доходы европейцев не приводим в пример никогда, а то сразу, что мы лучше их живем. Хотя депутат, может, и правда живет неплохо, но тут же 948-й ему отвечает. С Европой вообще нас сравнивать сложно. Мы зимой в минус 20 живем с открытыми окнами, а в Британии два отдельных крана для воды всегда и 15 градусов в квартире как максимум. Еще
кстати, можно вот я тоже возражу? Вот эти мифы там о том, что мы сильно беднее живем, чем в Европе, они уже несостоятельны. Я уже не говорю о том, что зарплаты депутатов сейчас иногда существенно меньше, чем граждан, работающих в сфере IT, да, и... Ну, там,
но все-таки сильно выше, чем средняя по стране.
Ну, тем не менее, вот у меня есть реально знакомый, который служил там, он чиновник госслужбы в Италии, он получал там, на Сицилии, правда, не самый богатый регион, он получал 800 евро, причем половину зарплаты отдавал как раз за... жилье, и,
жилье там точно,
да, и мы знаем, как живут, например, те же испанцы, которые, для которых зимой вообще купить баллон с газом – это роскошь. И одна моя знакомая, у которой дочка училась по программе обмена, она приехала к дочке, она мне писала, я, говорит, хожу греться в университет, потому что моя квартирная хозяйка не может купить себе газ. Поэтому тут, вы знаете, по-разному Европа тоже живет, и греки, и прочие балканцы.
Еще возвращаясь к хорошим новостям, о которых вы говорили в начале вот этой второй части нашей программы, вы говорили, что теперь многие будут не платить вот эту вот процент,
да,
так,
да,
называемый. Но это же копейки.
Ну, как сказать, вы знаете, ну, во-первых, хочу сказать, что, наверное, для большинства москвичей, тех, кто пользуется там онлайн-платежи, умеет, да, использовать, это вообще не вопрос, потому что у нас есть высокая конкуренция в Москве, есть банки, которые не взимали комиссии, и всегда можно было выбрать этот банк. Актуально это, конечно, для людей старшего поколения, особенно проживающих в деревнях, в малых городах. В общем, банковская комиссия – это типа 1-3% от всего платежа. Но бывают случаи, когда человек приносит деньги вот наличными в кассу, и, предположим, живет бабушка в деревне, у нее только электроэнергия. А там разовый платеж, он не меньше какой-то суммы. И вот бывает так, что вот эта сумма разовая, она там, ну, составляет, например, треть от этого платежа. Поэтому это все-таки для многих, как раз для людей таких, может быть, не очень IT-компетентных, проблема. И слава богу, что она хотя бы для них сейчас будет решаться.
То есть, с вашей точки зрения, в определенных случаях это может быть существенная сумма, да, по сравнению, да, со всем, да, платежом. Я прошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Алишер утверждает, что ВТБ не берет комиссию в этом вопросе. А, значит, самое плохое — делить на всех перерасход, пишет 948-й. Есть нормальные люди, которые платят, есть ли те, кто не платит. Но это отдельная история, все, как это, многолетнего обсуждения. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут. Светлана Викторовна, скажите, пожалуйста, по вашим данным, какой по итогам 23-го года общий дефицит кадров в строительстве и ЖКХ, и какое место в этом дефиците занимает в отрасли высокий уровень смертности, в том числе в трудоспособном возрасте? Спасибо.
Да, вы знаете, у меня нет, к сожалению, общей статистики. Я думаю, что ее на самом деле ни у кого нет. Поэтому знаю просто, что высокий. Ну, может быть, вот сейчас в последние годы, наверное, не, ну, по крайней мере, в ЖКХ, я думаю, что он там может достигать 40%, да, где-то вот, может быть, даже 50% в отдельных случаях. Постройки просто не скажу, но не соприкасаюсь с этим так.
Еще требует объяснения вот эта история про индексацию пенсии работающим пенсионерам, которая уже объявлена, уже заявлена, и, насколько я понимаю, сейчас проходит через Государственную
Думу. Уже приняли сегодня в третьем чтении,
так вот, что все. Так что все, вы можете объяснить, как будут индексировать эти пенсии?
Да, на самом деле там довольно такая, ну, по крайней мере, их будут индексировать не менее двух раз. То есть первый раз это будет происходить в феврале, это будет на уровень инфляции.
То есть в феврале, когда в 2025 году будут индексировать пенсии, их индексировать на этот уровень будут всем?
Да, всем будут индексировать. И потом второй раз эта индексация будет происходить, так, сейчас я вот забыла, то ли в апреле, то ли в августе, значит, она будет происходить, индексироваться в страховая часть, то есть она будет, ну, как бы повышаться в зависимости от повышения общей зарплаты по стране, но причем как бы вот пенсионерам, которые работают, она будет индексироваться не от фактической стоимости, а от той стоимости, которая им, у них могла бы быть. Ну, например, смотрите, они сейчас получают 20 тысяч, да?
А если бы не... все эти годы им индексировали,
да,
они
то они
могли
получали
бы
30 тысяч, так. Да. И вот эта индексация будет происходить от уровня 30 тысяч. И еще один момент индексации – это как бы индексация по баллам для того, чтобы компенсировать, ну, вот тот вот, ту недостачу, да, которую они, то, что они потеряли, когда эта пенсия не индексирована.
То есть, а вот эта разница между 20, условными, да, 20, да, и условными 30, эта разница будет когда-то выплачена?
Да, она будет, но только после того, как люди перестанут работать. Она будет копиться в условных баллах вот на пенсионном счете вот данных людей.
Когда 948 пишет, у пенсионного фонда сейчас такие сложные формулы, что их и Ландау не разберет, то насколько он прав?
Ой, это абсолютно правда, да, да, я потому что, ну, как бы занимаюсь больше ЖКХ, и многие считают, что для того, чтобы там начать разбираться во всех этих формулах, надо заканчивать какой-нибудь специальный университет. А вот для того, чтобы разобраться в пенсионной системе, наверное, надо закончить два университета.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Тамара, ваша постоянная слушательница. Светлана Викторовна, послушайте, пожалуйста, допрос Вассербана на «Спутнике». Он, знаете, кончил чем программу? На словах хорошо, а на деле сплошное издевательство, и я вам не верю.
А вы... в чем именно? А в, чем... в какой части вы мне не верите?
Ну, все, отключились. Ушла, да, ушла вы... с эфира. Вот.
Да, ну вы знаете, что могу сказать? Действительно, у нас иногда дистанция от закона до правоприменительной практики огромного размера, и вот мы все думаем, как бы принять такой закон, который бы заставил работать другие законы. Ну вот приведу ЖКХ, близкую мне тему. Да, у нас фактически все законы в жилищном, ну в смысле все жилищный кодекс, он ориентирован на активного собственника, который будет проводить собрания, выбирать управляющую компанию, там, контролировать управляющую компанию, сменять ее, если она там...
То есть что-то делать.
Что-то делать. Ну, если люди этого не делают, а их понимаю, им сложно очень, такие процедуры запутанные. Вот. Но если люди не, этого не делают, вообще ничего не работает. И как бы дом там, и компания творит, что хочет. Поэтому, ну, можно верить, можно не верить, а можно все-таки добиваться того, чтобы как минимум законы, которые, ну, я считаю, неплохие, многие мы принимаем все-таки, так мягко скажу, они все-таки работали.
Ну, вот смотрите, тут в новостях ведь было даже сообщение о том, что провели соответствующие исследования, людей спрашивали, и выяснилось, что для людей бытовые права важнее даже политических прав. А вы говорите, что даже эти бытовые права они отстаивать не хотят.
Ну, как бы, смотря в какой части, у нас, мне кажется, люди все-таки сейчас стали более грамотные, более, так сказать, способные защищать свои интересы. Это очень хорошо чувствуется по школе. Я вот там со своими учителями в округе там часто общаюсь, и родители, ну, как бы, когда речь идет там о правах ребенка, готовы его защищать до последней капли крови, зачастую иногда даже, ну...
Ну, как кажется, это чаще на словах.
Ну, нет, ну, есть, тем не менее. Есть какие-то там другие истории. Ну, вообще, как бы связанные там с тем же ЖКХ, там коллективное принятие решений. И это, на мой взгляд, было изначально вот эта массовая приватизация, это мина замедленного действия. Мы заложники наших соседей, совершенно невозможно собрать их, да, вот в таких условиях, выработать какое-то единое мнение. Поэтому здесь вот мы видим, и я тоже считаю, что стандартизация решений, да, какой-то вот расчет уже, такое государственное все-таки регулирование платы за жилищные услуги, оно у нас должно внедряться, потому что, ну, нереально договориться в этих домах.
Вот. Кстати, интересный вопрос. Это буквально из личного опыта. Угу. Когда я шел на эту беседу с вами, у нас в домовом чате было написано, появилось в подъезде объявление, что нужно там где-то зарегистрироваться для того, чтобы можно было проводить голосование через электронный дом. Ни в коем случае не делайте этого, пишет одна из жительниц. Если зарегистрироваться и проводить собрание там, то точно все решения будут в пользу жилищника.
Ну, большая глупость, потому что все-таки электронный дом это как раз, ну, вообще сейчас вот как бы борьбу с подделкой протоколов видят как раз в использовании этих электронных систем. Почему? Потому что там все идентифицированы люди, да, и довольно трудно там пририсовать еще несколько там лишних голосов. Ну, другое дело, что эти вот... Ну, как бы голосование, может быть, надо делать более прозрачно. Я вот тоже предлагала сделать открытым, ну, хотя бы без персональных данных голосование по квартирам, чтобы все видели. Но электронный дом – это очень удобная, хорошая там система принятия решений, быстрая, незатратная. И, конечно... Ну,
главное, по идее, вроде как хотя бы собираться не нужно, потому что собрать людей в одно конкретное время довольно сложно. А тут в течение довольно длительного времени люди имеют возможность проголосовать по тем или иным вопросам. Но вот насколько это будет учтено?
Ну, вы знаете, как бы, если есть какие-то сомнения, можно же всегда прийти там в ГЖИ, ну, вообще в этом личном кабинете будет доступен протокол. Если есть какие-то сомнения, можно, соответственно, запросить там какие-то данные по голосованию. То есть, ну, здесь нужно просто как бы более активно контролировать этот процесс. Вообще, хочу сказать, что мифов много в ЖКХ. Вот я вчера как раз выхожу из дома, две соседки стоят и говорят, у нас будет капремонт, ни в коем случае нельзя этого допустить. А у нас там старый дом, ну, тоже и коммунальная, ну, вот инженерка теплоснабжения и прочее. Я говорю, слушайте, ну, вы видели, что сделала, что там происходило в соседних домах? Кошмар, кошмар. Я говорю, ну, слушайте, это старый дом, и там трубы не вечные. И если мы сейчас не проведем капремонт за деньги фонда, да, фактически за наши взносы, нам придется это делать за свои деньги. Поэтому вот какие-то вот такие странные мифы, они действительно у нас... иногда распространяется.
7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому обсуждению. Напомню, с нами сегодня депутат Государственной Думы, зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да, вы в эфире.
А, да, добрый день. Вадим, Подмосковье. Светлана Викторовна, с 87-12 работал в ЖКХ, ушел оттуда под давлением одним из последних мигрантов. Но не в этом дело. А в том, что тяжелое ощущение осталось, что ЖКХ это такой вот, значит, конь в вакууме с абсолютно непрозрачными, затратными задачами. Я, вот вы правильно упомянули, категорически нужно вешать всю финансовую, это не какая-то оборонка, всю финансовую деятельность управляющих компаний в открытый доступ. И второе, вот такой кадровый вопрос, казалось бы, да, летом абсолютно такое количество работников, особенно мигрантов, там живущих по углам, не нужно. Можно вызывать сезонных наших россиян, которым зимой в селе делать нечего. Это раз. А во-вторых, громадное количество пенсионеров, которым можно по участочку, там, по подъезду дать, и они с удовольствием заработают, и будет там и коллектив, и социум, и все такое. И вот почему эти вопросы элементарные не решаются? Спасибо.
Да, спасибо вам. Да, спасибо. Ну, мне кажется, решаются. У нас, например, на доме этой зимой работали рабочие из Калмыкии. Значит, если говорить про сезонность, вот это самый сложный вопрос, он связан с нашей большой бюрократической системой, потому что здесь, ну, либо ты берешь человека в штат, и ты его не можешь там взять временно, ну, это сложно, да, либо ты как бы там проводишь торги по 44-му закону, да, летом как-то заключаешь этот договор на какое-то количество людей, которые тебе будут чистить крышу, а тут приходит такая зима, как в этом году, и там нужно как минимум втрое больше, и нет практически... инструментов какого-то оперативного реагирования на ситуацию. Вот тоже мы сейчас это активно вопрос обсуждаем. То есть тут, наверное, нужны какие-то более гибкие подходы. А в Москве все это решалось тем, что выходили на субботники практически все работники коммунального комплекса Москвы. И мы, честно говоря, я сама там ездила на субботники там, в свой округ. Но при этом, когда я один раз в один прекрасный момент там где-то кому-то сказала, что, наверное, когда такие форс-мажорные ситуации, жители могут поучаствовать, потому что они все-таки собственники. И вообще, если вот следовать букве жилищного кодекса, ну, когда такие проблемы...
Мы вам платим.
Во-во-во, да, мы вам платим. Но это же ваш дом, ну, формально. Это ваша собственность. Это вы должны
это
принимать...
Это ваших денег не хватило. Ну, так, что ли, получается?
Ну, получается, что так. Ну, вот, в общем, у меня как бы все проклятия сыпались в мой адрес очень долго. Ну, все почему-то решили, что я вот их заставляю, сама не делаю. Я сама хожу с лопатой, реально.
Хорошо, еще один вопрос от 80-го. За нас в электронном доме кто-то проголосовал и подпись подделал. И он-то дальше пишет. Вы, как депутат от района Зюзина, должны провести расследование. Так вот, кто кому чего должен?
Ну, я, во-первых, не депутат от района Зюзина, это не мой район, у меня соседний есть, Нагорный, вот, но, в принципе, конечно, расследование проводят органы внутренних дел, то есть просто подаете туда заявление, это вообще уголовное преступление, подделка документации, они должны провести вот это следствие и выявить, ну, как бы, виновных.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Я вот работал тоже в жилищнике, да, и что могу сказать? Воруют начальство по-страшному. Вот. И всем это видно, и все это заметно. И вот с этим надо бороться, потому что люди хорошие туда приходят не для того, чтобы помогать и что-то делать, а чтобы заработать хорошие деньги. Вот для чего? Для того идут туда начальство работать.
Подождите, это хорошие люди или начальство? А главное, а как вы видели, начальство ворует?
Да елки-палки, но я вам рассказывать не буду, как.
Ага, вот видите, как и опять, но рассказывать я вам не буду.
Кое-кто у нас порой, называется.
Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет. 7373948. Подпись в электронном голосовании можно поделать, только если сам человек сам ее сливает, пишет 948. Ну, еще один звонок, совсем коротко, прошу вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, очень коротко.
Скажите, пожалуйста, я по поводу холодной воды, как ни странно. Почему теперь из крана холодной воды, вода всегда, температура 26 градусов, 20 градусов, то есть теплая вода течет, причем это не...
По-моему, и 20, и 26 – это вполне нормальная температура для холодной воды.
Слушайте, ну, я не помню там каких-то... Скорее всего, у вас просто она пока проходит по домовым системам. Если она вы будете долго
просто
сливать,
конечно.
Да, она будет холоднее.
Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, была сегодня в гостях на радиостанции «Говорит Москва». Я благодарю вас. Спасибо.